Это просто космос. Понедельники с Дмитрием Рогозиным на радио «Спутник».
Священные поля, священные рощи, где наших бойцов покоятся мощи, где в шрамы окопов на теле земли отцы не родившихся деток легли. Уходят герои сражений былых и смотрят на нас фотографии живых. Их кровь в наших жилах и память жива о том, что наделала эта война. И родины чувства мы с детства впитали от тех, кто за родину жизни отдали. Их кровью политы жнивье и холмы, и всюду могилы тихие небы. Уходят герои сражений былых и смотрят на нас фотографии живых. Их кровь в наших жилах и память жива о том, что наделала эта война, о том, что наделала.
Я берег эту песню для сегодняшнего дня. Сегодня у нас, собственно говоря, сутки до вот этого трагического, драматического дня в нашей истории, до 22 июня. И, наверное, со мной все согласятся, что все-таки та война, Великая Отечественная война, подчеркивайте первые два слова, она, конечно, таким рубцом осталась в сердце не только поколения, которое прошло через эту войну, но, наверное, у нас, у детей, у внуков, да, я, естественно, сын фронтовика, значит, думаю, что в каждой семье есть фронтовики или те, кто работали на фронт, поэтому вот такая песня написана вместе с Ильясом Аутовым, и она посвящена памяти наших героев, памяти погибших на той самой страшной войне, поэтому хочу сказать, что и будем надеяться, что сейчас в ходе специальной освободительной операции мы задачи, поставленные государством, президентом, они будут решены, ну, меньшей кровью. Будем надеяться на то, что так оно и будет, потому что это крайне важно. Сберечь молодежь, молодых ребят, мужиков, которые должны вернуться с войны и стать отцами, и дедами, потом и прадедами. Я сейчас разговариваю в студии, дорогие радиослушатели, естественно, с Евгением Юрьевичем Спицыным, энциклопедистом, историком. Мы с ним уже несколько передач посвящаем теме истории, как бы, тех стран, которые, безусловно, связаны с нашей страной либо общими границами, либо общей историей своей, значит, какими-то драматическими событиями, где-то крайне раздражительными событиями, где-то, наоборот, это была какая-то история позитивная. Но мы пришли к выводу на предыдущей передаче с Евгением Юрьевичем, что вот надо тщательно, по сути дела, в деталях разбирать эти события, потому что я надеюсь, что их, эти передачи наши будут слушать люди, которым доверено народом принимать решения. Поскольку хватит прыгать по всем этим, понимаете, наступать на все эти грабли. А изучение того, что происходило 200, там, 100 лет, 50 лет, если у нас есть достоверные данные, которые позволяют делать выводы, является крайне важной школой жизни не только для людей, которые просто интересуются политикой, а никогда не поздно и никогда не неудобно учить историю и делать из нее выводы. Потому что поведенческие мотивы, психологические особенности людей, которые находятся у власти, они схожи. Есть, есть свои национальные особенности. Вот я иногда, Евгений Юрьевич, говорю, когда говорят, там, национальные интересы там, такой-то страны, значит, диктуют то-то, то-то. Минуточку. Ну, давайте все-таки вот еще раз все это переложим на лад такой политико-психологический. Кто формулирует эти национальные интересы? Давайте определимся сначала, кто в конкретной стране, в конкретное историческое время и имеет возможность формулировать эти интересы. Поэтому эти интересы формулируют люди конкретные, со своим воспитанием, со своей школой жизни, со своим окружением, с той генетикой, которая мы передана там, их родителям. Поэтому я иногда
даже
говорю...
образование.
Ну, естественно, и образование, конечно. Поэтому это все накладывает колоссальный отпечаток на принятие ими решения. Я иногда говорю, что речь идет не столько о национальных интересах, сколько о национальных страстях. Ибо за этими интересами, за их формулировками стоят люди с их характером, их переживаниями, их опытом.
Эмоциями.
Эмоциями, ревностью, сказать, там, жаждой реванша.
Фантомными болями.
Естественно. Поэтому, вот, поэтому надо знать это. Надо очень четко понимать, что люди, которые находятся на вершине власти, должны иметь не только огромный управленческий опыт и организаторский талант, но они должны быть историками. В обязательном порядке. Поэтому я, хоть и занимаюсь сейчас технической стороной дела там, в нашей ракетокосмической отрасли, но я очень благодарен своей судьбе, что у меня первое глубокое классическое образование было гуманитарное. И оно просто физически мне просто помогает принимать решения, исходя...
Причем гуманитарное, университетское.
Университетское, да, МГУ, да. Я с красным дипломом заканчивал, значит, первое образование у меня такое. И оно помогает мне просто даже глубже разбираться в каких-то... Знаете, правильно выбирать из разных технических решений наиболее правильное, потому что иногда вот именно универсализм,
широта
взглядов позволяет действительно управлять, в конце концов, отраслью, потому что отрасль – это не станки и не инженерные решения. Отрасль – это люди, прежде всего, это десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые собраны в единый кулак. Мы говорили до прошлой передачи о событиях 68-го года в Чехословакии, в разрезе как раз польских событий, почему Польша там оказалась, польская армия, наряду с болгарской, значит, ГДРшной, советской армией и так далее. Говорили об организации Варшавского договора. Я, Евгений Юрьевич, как вы знаете, 4 года проработал постоянным представителем России при НАТО, и могу вам сказать точно совершенно, значит, в чем я убедился, что любая успешная международная организация – это прежде всего успешная бюрократия, которая работает в этой организации. В НАТО это поставлено на поток. Никогда НАТО не станет другой, потому что там есть костяк, который составляет тысячи людей, это секретариат НАТО. Они вместе завтракают, вместе ходят на обед, вместе проводят вечером время. Это не только Брюссель, это еще Монс, он же Берген, смотря на каком языке мы это называем, на фламандском или на валлонском. Там главный штаб, штаб Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Там тоже свой секретариат, уже военный. Это люди, которые знают друг друга давно. Вот так же, как в советское время у нас... Вот я работал в Комитете молодежных организаций СССР. Я знал поименно всех будущих звезд западной политики, ну, в части, прежде всего, страны Южной Европы, за что я отвечал больше. И так эти люди стали на ноги. Они сейчас занимают большие, серьезные должности. И у меня есть с ними личные отношения, которые ни я, ни они не будут демонстрировать в нынешней ситуации по понятным причинам, да? Но, тем не менее, вот то же самое в НАТО. Это... Понимаете, такой костяк, который работает сам на себя. Им обязательно должен быть враг. Они сейчас счастливы, наконец-то. Вместо какого-то непонятного абстрактного международного терроризма, сомалийских пиратов или, скажем, афганского героина, с которым они, конечно, не боролись, а наоборот, его подстегивали, наконец-то появился традиционный русский Миша, русский медведь. Вот в той самой, значит, карикатурной форме наполеоновских этих карикатур, времен, да, времен и так далее. Это огромные, значит, когти и прочее нападает на маленькую несчастную украинскую демократию и прочее хреновина, значит, несется.
У них теперь упокоение в душе наступило, что они зарплату теперь получают за дело.
Да-да-да, они теперь, да, у них мотивация. Они, кстати говоря, мне говорили, когда я уезжал, они все поехали в аэропорт меня провожать, послы НАТО, и хотели убедиться, что я точно улетел. Значит, они говорили: слушай, прошло золотое время, мы себя чувствовали, ну, как бы, вот мы...
На передовую.
Да, от тебя защищались. Да, да. Мы были нужны. Сейчас опять у нас будет это брюссельская скука, пиво, шоколад. Я почему об этом сейчас говорю подробно? Потому что мне хотелось бы, Евгений Ильич, все-таки понять, организация Варшавского договора, она вот была живой организацией? Был ли там тот самый живой секретариат, который не просто слепо там, так точно, товарищ командир, да, а думал, анализировал, принимал какие-то решения? Да, штаб у них достаточно грандиозный на Ленинградке, я там недалеко жил, за большими железными воротами. Но что внутри? То есть Варшавский договор имел возможность быть действительно международной организацией, которая могла подсказывать какие-то решения руководству стран социалистического лагеря, помимо чисто военного планирования, или нет?
Вы знаете, вот судя, например, по событиям того же чехословацкого кризиса или по событиям, которые через 10 лет произошли в самой Польше, я имею в виду введение военного положения в декабре 1981 года, то руководство Варшавским договором, оно играло существенно не только военную, но и политическую роль. Но достаточно сказать, что тогдашний главком ОВС Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора, маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, вы наверняка его знали,
конечно,
в том числе и по работе в Госдуме. Он последние годы был депутатом Госдумы. Так вот, он, например, занимал твердую, очень жесткую политическую позицию, в частности, по проблеме польского кризиса, и настаивал на введении войск. В то время как значительная часть его коллег по Министерству обороны, тот же маршал Агарков, маршал Соколов и так далее, они выступали против. И, кстати, почему не было принято решение о вводе наших войск вот тогда, в декабре 1981 года, во многом потому, что значительная часть высшего генералитета и маршалитета, они выступили против. Они не захотели, чтобы произошла реинкарнация событий 1968 года уже на территории Польши. Но вы заметьте, что Куликов, как первый замминистра обороны, невзирая на позиции значительной части и высшего политического руководства, и своих коллег по Министерству обороны, занимал довольно твердую политическую позицию. Поэтому я думаю, что руководство Варшавским договором — это была сила действительно внушительная. Это не был какой-то фантомный тигр, бумажный тигр. И потом, посмотрите, а кого назначали во главе этой организации? Кто командовал? Вспоминайте, первым главкомом вооруженных сил был маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Но человек, который прошел через сталинскую школу управления и который дважды был на волоске от смерти, но он не стал бы пресмыкаться ни перед кем. Затем Иван Игнатьевич Якубовский, боевой танкист, дважды Герой Советского Союза, получивший две свои звезды на фронте. Затем тот же маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, тоже боевой офицер, получивший на фронте 6 боевых орденов. Ну и так далее, и так далее. Я вот в связи с этим вспоминаю, может быть, чуть-чуть забегая вперед, ведь когда была дана команда готовить ввод наших войск, ведь они должны были произойти под вывеской организации командно-штабных учений «Запад-80». В сентябре-октябре должны были начаться эти учения, и штаб Объединенных Вооруженных Сил под руководством Грибкова, будущий генерал армии, они готовили подробно эту операцию. И потом только, вот буквально накануне введения военного положения, там, ну, может быть, за пару-тройку дней, Устинов позвонил Грибкову, дал отбой и сказал: переносим это на весну 81-го года. И они стали с Дмитрием Федоровичем спорить, доказывать ему, а не совершаем ли мы грубейшую военно-политическую ошибку, не отдаем ли мы, насколько можно довериться руководству, политическому и военному руководству Польши, что они, ну, условно говоря, не пропустят удар. То есть это говорит о том, что Варшавский договор и руководство Варшавского договора, ну, понятно, что во главе его стояли главным образом представители Советского Союза, они играли самостоятельную политическую роль. А потом прошли вот эти знаменитые учения «Запад-81», но это действительно были грандиозные учения, которые, кстати, показали НАТО, что если они рыпнутся, то через две недели войска Советского Союза и его военных союзников будут стоять на Ла-Манше, понимаете?
Я слышал.
И они очень испугались.
Про Мадрид слышал.
Да, да, да. Ну да, Мадрид, Ла-Манш, ну, условно говоря, да.
Но, тем не менее, все-таки еще раз хотел сказать о Варшавском договоре. Вы знаете, мне кажется, что все-таки наш подход к созданию вот этих союзов Ну, Варшавский договор, сейчас в мини-форматной ДКБ, Организация договора о коллективной безопасности. Все-таки для стабильности и для большей устойчивости подобного рода образований необходимо формирование политического секретариата.
Ну, естественно.
Гражданского политического секретариата. Вот потому что НАТО, это прежде всего, это все-таки гражданский секретариат.
В Варшавском договоре был такой орган, это политико-консультативный комитет.
Да, но только он собирался, извините...
Раз в полгода.
Да. Говоря о постоянной работе. А еще раз хочу повторить. Любая успешная международная организация – это успешная бюрократия.
Согласен, да. Этого не хватало, вы правы.
Потому что тогда бы, я уверен совершенно, появилась бы отдельная сила, которая уже бы, спаялась, наверное, да, за эти годы, и она могла бы противостоять развалу Варшавского договора.
И она могла бы играть самостоятельную политическую роль, я согласен с вами. Да. Потому что встречи время от времени в одной из столиц стран вот этого блока – это, да, это хорошо, это позитивно, но это действительно происходило на нерегулярной основе, и главным образом там ведь не было как таковой живой дискуссии, потому что вопросы, которые возникали во взаимоотношениях, они решались, как правило, кулуарно, либо на отдыхе, когда Леонид Ильич, кстати, частенько любил приглашать на так называемые крымские маевки, он это называл, к себе на крымскую дачу лидеров стран соцлагеря, либо скопом, либо по отдельности решать какие-то вопросы, в том числе такого, интимного, что ли, свойства. А вот в ходе самих заседаний, даже если посмотреть протоколы, а это же все протоколировалось, там все это было вот сродни партийным съездам.
Ну, понятно. Вот я про то и говорю. Я могу рассказать вам, Евгений Юрьевич, как, например, работа делегации стран НАТО в НАТО, как она происходит, там миссии есть у них, да? Во главе миссии всегда есть посол, он работает на постоянной основе. Называется он постоянный представитель, там, допустим, Испании, там, Королевства Испании в НАТО. Я был при НАТО, а не в НАТО.
Ну, потому что они члены.
Естественно, они члены, да? Соответственно, есть иные органы, которые существовали, там, скажем, Совета России НАТО, то есть все натовские делегации плюс российская делегация.
А там тоже своя бюрократия?
Естественно, да, конечно. Там обеспечил все отдельные, известные нам по-русски говорящие члены секретариата НАТО, там были и румыны, как говорящие, и чешки, и поляки и так далее.
Учились еще в советских школах.
Не только в советских школах, может, в американских школах.
Но с русским языком.
А теперь, что такое, так скажем, постоянно представитель России при НАТО? Да? У меня было 50 сотрудников с зелеными паспортами, то есть дипломатов. 50 человек, понимаете?
Это серьезно.
Из них примерно человек 25 – это гражданские дипломаты, да, то есть это Министерство иностранных дел, и у меня там первый заместитель от МИДа, это зампоспреда, который чисто карьерный МИДовский дипломат, сейчас он в Страсбурге работает поспредом при Совете Европы. Так вот, вторым человеком у меня, а может быть даже первым человеком, был главный военный представитель России при НАТО. Он одновременно являлся вторым первым моим заместителем, но уже от Министерства обороны. И это был серьезный чин.
Это был генерал-лейтенант, да?
Генерал армии Маслов, бывший командующий сухопутными войсками.
Ничего себе.
Так я про что и говорю.
Статус какой?
Ну, конечно. Соответственно, военные дипломаты, значит, все ребята, соответственно, из соответствующих управлений. И отдельно у нас была военная группа в Монсе, группа военных связей, которая находилась прямо в Объединенном штабе Вооруженных сил НАТО в Европе. И мы работали, соответственно, представьте себе, не где-то там на выселках. Я имел второй офис непосредственно в штаб-квартире НАТО. То есть я имел возможность постоянно с ними общаться. Генсеку я звонил там в течение 2-3 часов, он принимал меня, соответственно, значит, для любых там переговоров. Я, соответственно, регулярно встречался с главковерхом, верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Всегда главковерх – это американец.
Американец, да.
А всегда генсек НАТО – это не американец. Ну, даже, может быть, канадец, может быть, даже, да? То есть североамериканец, но точно не США. Вот такое у них распределение. И гигантский секретариат, гигантская территория, гигантское количество различных мероприятий, послы нейтральных стран, которые тоже аккредитованы при НАТО, послы стран Магриба аккредитованы при НАТО. Послы стран Восточной Европы, наши, это бывшие СНГ, это нынешние СНГ, но бывший Советский Союз, тоже все там в разных, особенно отдельно Грузия, отдельно, соответственно,
Слушайте,
Украина
вот
и так
такую,
далее.
Вот, вот такую
Почему
структуру,
мы не могли бы это...
Вот о чем я говорю, вот
я
такую структуру
говорю.
Просто так, как вот распустили Варшавский договор,
да нет, конечно,
распустишь.
Да она
они
когтями.
Встанут, да, они встанут конечно. Вот так вот.
Поэтому Столтенберг, да, хотя он, что на него посмотришь, там плюнешь, ты соплей перешибешь.
Ну да, да, да.
Но тем не менее он же понимает, какая за ним эта сила. У нас, говорят, войска НАТО. Нет войска НАТО. Их не существует. Есть национальные вооруженные формирования. Объединенные армии НАТО не существует. Mm. Для этого существует как раз Объединенный штаб вооруженных сил НАТО,
который решает
и координирует эти войска. Кстати говоря, для немцев там есть ограничения. То есть, скажем, до сих пор немцы не могут быть участниками НАТО исключительно лишь только не выше батальона. Mm-hmm. То есть дивизия немецкая в составе НАТО быть не может.
Не может,
а вот только
да,
по батальону на них там где-то раскидывают.
Ну, понятно, да.
И, конечно, что...
Это для выполнения миротворческих типа функций.
Совершенно верно. Поэтому это большой конгломерат. Это организация, которая неубиваема вот теми методами, которые мы применяем. Когда мы им говорим, ну что, слушайте, давайте распускаться, ведь нет, мы же вам не враги.
В этом, кстати, есть и логика их движения на восток. Они не могут не двигаться.
Они не могут не развиваться.
Ну, конечно.
Конечно.
Поэтому... Когда они просто загнутся и сгниют внутри это, им надо постоянно какая-то динамика, в том числе и подвижки вот по фронту, условно говоря.
Ну, конечно. Поэтому самое страшное для них было то, когда уже после прихода Путина, значит, в Кремль, появились разговоры, и не только разговоры, и некоторый проброс о том, что а вы не хотите, допустим, рассмотреть Россию в составе НАТО? Вот, слушайте, там такой переполох был. Это как, с Мишкой переспать, значит, в его же берлоге? Ну, да. Ну, в общем, короче говоря, конечно, нет. И, конечно, этого не будет. Единственное, их отговорка была, мы не хотим, чтобы граница НАТО была границей между НАТО и Китаем. Вот они так это говорили. Да? То есть они рассматривали Россию в качестве буферной зоны.
Да.
Но в целом, еще раз говорю, это экзистенциальный враг, если так уж говорить, по большому счету. И их не переделать. Они, может быть, поодиночке неплохие ребята. Там тоже и курят, и выпивают, и матом ругаются, сказать, и с ними какие-то... Мы организовывали с супругой в моей резиденции это русские вечера творческие. Они все приходили довольны, все хорошие ребята.
Но
как только соберутся вместе, это уже, ну, это стая волков, и сразу даже взгляд меняется. Поэтому, еще раз говорю, они подлежат уничтожению. Вот мое глубокое убеждение, они никогда не распадутся. Более того, борясь за свое существование, они сделают все возможное для того, чтобы нас уничтожить. Mm. И либо нас выставить, в конце концов. Может быть, не уничтожить. Знаете, как коронавирус. Он же тоже не хочет убивать того, за счет кого он питается. Да?
Это
иногда он там...
Кормовая база.
Да, иногда перебарщивал там, да, и убивал кое-кого. Да. Но остальных он просто, сказать, там, сосал там.
Слушайте,
то, что ему
но дело в том, что вот я еще, когда писал свою книгу про Сталина, «Осень патриарха», и там описывал события вот как раз внешней политики того периода, я обратил особое внимание на выступления тогдашних политических фигур, прежде всего в оккупационной зоне Германии, где, выступая не только перед американскими военнослужащими, но и перед губернаторами тех провинций, которые находились на территории так называемой Тризонии, американцы открыто сказали: «Мы пришли в Европу раз и навсегда, и не надейтесь, отсюда...» Так сказать, ни один сапог американского солдата никогда не уйдет. И вот эти все завывания, что мы, дескать, выводим наши войска, и американцы последуют нашему примеру, а у нас, по сути дела, было бегство с территории Восточной Европы. Я имею в виду и Чехословакию, и Венгрию, и Польшу, и ГДР. Это же позорище было. Ну, ладно бы, если бы они действительно раскошелились и отплатили звонкой золотой монеты. Но они над нами просто надсмехались. А мы подстегивали этот процесс во времена Ельцина. Это было просто вот какое-то сиренское позорище нашей страны. Такое унижение армии было. Просто удивительно. Но мы немножко, да, отошли от темы,
мы отошли от темы, да. Просто она все равно касается темы Польши. Мы сейчас после, вот у нас через 2,5 минуты будут новости, но я просто что хочу сказать. Вы знаете, они ведь тоже, я вот когда с вами сейчас говорил по поводу национальных интересов, у них ведь тоже есть национальные страсти.
Да.
их желание выдавить нас, выкинуть в чистое поле, раздавить и так далее, оно же иррационально.
Естественно.
То есть они на самом деле тоже оказались в плену собственных страстей, этой легкой победы. Они и наслаждались, они куражились.
Мелкая месть.
Да, они вот, извините, ноги там, значит, вытирали и так далее. Вот этого Ельцина нашего, этого, значит, принимали, там, улыбались.
Подливали.
Но они не понимали, что ли, я это не могу понять. Или, может быть, в меньшинстве были вот эти серьезные аналитики, которые должны были понимать, к чему это в итоге приведет, зная русский народ, зная народ России, да, его характер, который, в принципе, как пружина, его можно, конечно, сжимать там или растягивать, но все равно потом в силу естественных исторических причин это все потом очень резко в обратную сторону выстрелит. Они же должны были понимать, что эти танки, брошенные в Воронежской степи, даже не покрытые брезентом, выведенные из Германии или с той же самой Чехословакии, это не просто железо. Это танкисты, это экипажи, это члены их семей, это соседи, которые видели это все, это сарафанное радио, это русская молва, которая разошлась по России ненавистью, волной ненависти и негодования по поводу того, что произошло. Плюс этот дирижирующий пьяный, значит, Ельцин, это очень хорошо было на самом деле. Это было здорово на самом деле для того, чтобы нас всех пробудить, чтобы мы проснулись, чтобы нам стыдно стало, слушайте, за наше поведение. И это и вызвало, на самом деле, волну возрождения, прежде всего, духовного такого, общественного возрождения в нашем народе. Поиск какой-то идеи, но уже само по себе включение режима поиска уже было крайне полезно для нашего характера. У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости, и мы дальше возвращаемся и говорим о Польше, подходя уже к 90-м годам.